Едва машина тронулась снова, как в небе показались шедшие к Бобруйску еще три ТБ-3. На этот раз их сопровождал наш истребитель. Он высоко взмывал в небо и снова проносился над ними, соразмеряя с их медленным движением свою двойную скорость. «Хоть эту тройку сопровождают», — сказал Сенцову летчик со сбитого бомбардировщика. В его голосе было отрешенное от собственной беды чувство облегчения. Но не успел Сенцов ответить, как из облаков вынырнули два мессершмитта. Они понеслись к бомбардировщикам. Наш истребитель развернулся им навстречу. На встречных курсах свечкой пошел вверх, перевернулся через крыло и, пронесшись мимо одного из мессершмиттов, зажег его. «Горит! Горит!» — закричал летчик. «Смотрите, горит!» Мстительная радость овладела людьми, сидевшими в машине. Даже шофер, оставив на баранке одну руку, высунулся всем телом из кабины. Мессершмитт падал. Из него вывалился немец, высоко в небе раскрыв купол парашюта. «Сейчас и второго собьет!» — крикнул летчик. «Вот увидишь!» Сам, не замечая этого, он все время тряс Сенцова за руку. Ястребок круто набирал высоту, но второй немец вдруг почему-то оказался уже над ним. Снова раздался стук пулеметов. Мессершмитт вынесся вверх, а наш истребитель, дымя, пошел вниз. От него оторвался черный комочек и с почти неуловимой для глаз быстротой стал падать все ниже и ниже, и лишь над самыми верхушками сосен, когда, казалось, уже все пропало, наконец раскрылся парашют. Мессершмитт сделал в небе широкий спокойный разворот и пошел к Бобруйску вслед за бомбардировщиками. Летчик вскочил на ноги в кузове. Он ругался страшными словами и махал руками. Слезы текли по его лицу. Сенцов видел все это уже 5 раз и сейчас отвернулся, чтобы больше не видеть. Он только слышал, как снова издали донесся стук пулеметов, как летчик, скрипнув зубами, в отчаянии сказал «Готов!» и, закрыв руками лицо, бросился на доски кузова. Сенцов приказал остановить машину. Немецкий парашют еще болтался высоко над головами, наш летчик уже опустился и, на глаз, казалось, недалеко, 2 км в сторону Бобруйска. «Пойдите в лес, поймайте этого фашиста», — сказал Сенцов Люсину. «Возьмите с собой бойцов». «Живым взять?» — деловито спросил Люсин. «Как выйдет?» Сенцову было все равно, живым или неживым возьмут немцы. Хотелось только одного, чтобы, когда сюда придут другие фашисты, он не встретился с ними. Обоих раненых, штурмана и сидевшего в кабине красноармейца, выгрузили из машины и положили под деревом. Охранять их оставили того бойца с гранатами, которого Сенцов снял с поста. «Что бы ни случилось, он не бросит раненых», — подумал Сенцов. Люсин, сержант и остальные красноармейцы пошли в лес ловить немца, а Сенцов, взяв с собой летчика и 2 милиционеров, погнал машину назад. Они снова ехали к Бобруйску, напряженно глядя по сторонам, надеясь заметить парашют прямо из машины. Им казалось, что он опустился совсем рядом с дорогой. В это время летчик, которого они искали, действительно лежал в 100 шагах от дороги, на маленькой лесной полянке. Не желая, чтобы немцы расстреляли его в воздухе, он хладнокровно затянул прыжок, но не рассчитал до конца и выдернул кольцо парашюта на секунду позднее, чем следовало. Парашют раскрылся почти у самой земли, и летчик сломал обе ноги и ударился о пень позвоночником. Теперь он лежал возле этого пня, зная, что все кончено. Тело ниже пояса было чужое, парализованное, он не мог даже ползти по земле. Он лежал на боку и, харкая кровью, смотрел в небо. Сбивший его мессершмитт погнался за беззащитными теперь бомбардировщиками. В небе уже был виден один дымный хвост. На земле лежал человек, никогда особенно не боявшийся смерти. За свою недолгую жизнь он не раз бестрепетно думал о том, что когда-нибудь его могут сбить или сжечь точно так же, как он сам много раз сбивал и сжигал других. Однако, несмотря на его вызывавшее зависть товарищей природное бесстрашие, сейчас ему было страшно до отчаяния. Он полетел сопровождать бомбардировщики, но на его глазах загорелся один из них, а два других ушли к горизонту, и он уже ничем не мог им помочь. Он считал, что лежит на территории, занятой немцами, и со злобой думал о том, как фашисты будут стоять над ним и радоваться, что он мертвый валяется у их ног. Он человек, о котором, начиная с 37-го года, с Испании десятки раз писали газеты. До сих пор он гордился, порой и тщеславился этим, но сейчас был бы рад, если бы о нем никогда и ничего не писали, если б фашисты, придя сюда, нашли тело того никому неизвестного старшего лейтенанта, который 4 года назад сбил свой первый фокер над Мадридом, а не тело генерал-лейтенанта Козырева. Он со злобой и отчаянием думал о том, что даже если у него достанет сил порвать документы, все равно немцы узнают его и будут расписывать, как они задешево сбили его, Козырева, одного из первых советских асов. Он впервые в жизни проклинал тот день и час, с которым раньше гордился, когда после Халкингола его вызвал сам Сталин и, произведя из полковников прямо в генерал-лейтенанты, назначил командовать истребительной авиацией целого округа. Сейчас перед лицом смерти ему некому было лгать. Он не умел командовать никем, кроме самого себя, и стал генералом, а в сущности оставаясь старшим лейтенантом. Это подтвердилось с первого же дня войны самым ужасным образом, и не только с ним одним. Причиной таких молниеносных возвышений, как его, были безупречная храбрость и кровью заработанные ордена. Но генеральские звезды не принесли ему умение командовать тысячами людей и сотнями самолетов. Полумертвый, изломанный, лежа на земле, не в силах двинуться с места, он сейчас впервые за последние кружившие ему голову годы чувствовал весь трагизм происшедшего с ним и всю меру своей невольной вины человека, бегом без оглядки взлетевшего на верхушку длинной лестницы военной службы. Он вспоминал о том, с какой беспечностью относился к тому, что вот-вот начнется война, и как плохо командовал, когда она началась. Он вспоминал свои аэродромы, где половина самолетов оказалась не в боевой готовности, свои сожженные на земле машины, своих летчиков, отчаянно взлетавших под бомбами и гибнувших, не успев набрать высоту. Он вспоминал свои собственные противоречивые приказания, которые он, подавленный и оглушенный, отдавал в первые дни, мечась на истребители каждый час, рискуя жизни и все-таки почти ничего не успевая спасти. Он вспомнил сегодняшнюю предсмертную радиограмму с одного из этих пошедших бомбить переправу из сожженных ТБ-3, которых нельзя, преступно было посылать днем без прикрытия истребителей, и которые все же сами вызвались и полетели, потому что разбомбить переправу требовалось во что бы то ни стало, а истребителей для прикрытия уже не было. Когда на Могилевском аэродроме, где он сел, сбив по дороге встретившийся ему в воздухе мессершмитт, он услышал в радионаушниках хорошо знакомый голос майора Ищенко, старого товарища еще по Елецкой авиашколе: «Задание выполнили, возвращаемся, 4 сожгли, сейчас будут сжечь меня, гибнем за родину, прощайте». «Передайте благодарность Козыреву за хорошее прикрытие». Он схватился руками за голову и целую минуту сидел неподвижно, преодолевая желание здесь же, в комнате оперативного дежурного, вытащить пистолет и застрелиться. Потом он спросил, пойдут ли еще на бомбежку ТБ-3. Ему сказали, что мост разбит, но есть приказ разбить еще и пристань с переправочными средствами. Ни одной эскадрильи дневных бомбардировщиков по-прежнему нет под рукой, поэтому еще одна тройка ТБ-3 поднялась в воздух. Выскочив из дежурки, никому ничего не сказав, он сел в истребитель и взлетел. Когда, вынырнув из облаков, он увидел шедшие внизу бомбардировщики, целые, невредимые, это была одна из немногих минут счастья за все последние дни. А еще через минуту он уже вел бой с мессершмиттами, и этот бой кончился тем, что его все-таки сбили. С первого же дня войны, когда почти все полученные округом новые истребители «Миги» были сожжены на аэродромах, он пересел на старый И-16, доказывая личным примером, что и на этих машинах можно драться с мессершмиттами. Драться было можно, но трудно. Не хватало скорости. Он знал, что не сдастся в плен, и колебался только, когда застрелиться. Попробовать сначала убить кого-нибудь из немцев, если они близко подойдут, или застрелиться заранее, чтобы не впасть в забытье и не оказаться в плену, не успев покончить с собой. В его душе не было предсмертного ужаса, была лишь тоска, что он никогда не узнает, как все будет дальше. Да, война застала врасплох, да, не успели перевооружиться, да, и он, и многие другие сначала плохо командовали, растерялись. Но страшные мысли, что немцы и дальше будут бить нас так, как в первые дни, противилось все его солдатское существо, его вера в свою армию, в своих товарищей, наконец, в самого себя, все-таки прибавившего сегодня еще двух фашистов к 29, сбитым в Испании и Монголии. Если бы его не сбили сегодня, он бы им еще показал, и им еще покажут. Эта страстная вера жила в его разбитом теле, а рядом с ней неотвязной тенью стояла черная мысль. А я уже никогда этого не увижу. Жена его, которая, как это свойственно, мелким душам преувеличивала свое место в его жизни, никогда бы не поверила, что он в свой смертный час не думал о ней. Но это было так. И не потому, что он не любил, он продолжал любить ее, а просто потому, что он думал совсем о другом. И это было такое великое несчастье, рядом с которым просто не умещалось маленькое и не страшное в эту минуту горе никогда не увидеть больше прекрасного лживого лица. Говорят, человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь. Может быть и так, но он вспоминал перед смертью только войну. Говорят, человек перед смертью думает сразу о многом. Может быть и так, но он перед смертью думал только об одном — о войне. И когда он вдруг в полузабытии услышал голоса и залитыми кровью глазами увидел приближавшиеся к нему три фигуры, он и тут не вспомнил ни о чем другом, кроме войны, и не подумал ничего другого, кроме того, что к нему подходят фашисты, и он должен сначала стрелять, а потом застрелиться. Пистолет лежал на траве у него под рукой. Он нащупал четырьмя пальцами его шершавую рукоятку, а пятым — спусковой крючок. С трудом оторвав руку от земли, он, раз за разом нажимая на спуск, стал стрелять в расплывавшиеся в кровавом тумане серые фигуры. Сосчитав 5 выстрелов и боясь обсчитаться, он дотянул руку с пистолетом до лица и выстрелил себе в ухо. 2 милиционера и Сенцов остановились над телом застрелившегося летчика. Перед ними лежал окровавленный человек в летном шлеме и с генеральскими звездами на голубых петлицах гимнастерки. Все произошло так мгновенно, что они не успели прийти в себя. Они вышли из густого кустарника на полянку, увидели лежавшего в траве летчика, крикнули, побежали, а он раз за разом стал стрелять в них, не обращая внимания на их крики «Свои!».